Итак, это рубрика «Борьба за власть». Я приветствую в нашем эфире Михаила Майорова, главного редактора Federal Press в Пермском крае, политического эксперта, политобозревателя и постоянного эксперта нашей рубрики. Миш, привет.
Добрый день.
Меня зовут Роман Попов, Константин Вахрушев работает за звукорежиссерским пультом. Миш, поехали, давай начнем с Олимпиады. Когда еще мы о ней поговорим? Скажи-ка мне, пожалуйста, это политическое событие вот сейчас, вот к текущему моменту, уже все профиты собрали политики с Олимпийских игр?
А с каждой новой Олимпиадой это событие становится все более и более политическим.
И все, и на этом точка.
Давай расширим.
Да,
речь идет уже прямым текстом о репутации не только людей, а репутации государства и государственных структур. Это последнего десятилетия. И, конечно же, в первую очередь пытаются в этой ситуации диктовать свои представления, продвигать свои взгляды на базе того, где употребляется допинг и кто в этом виноват. Конечно же, главный отрицательный герой с точки зрения западных медиа, главный изгой с их точки зрения – это российские спортсмены.
При всем при том, что пока из самых серьезных допингопопадателей у нас уже есть украинцы, но россиян все еще нет. Камилу Валиеву в счет брать не стоит.
Совершенно не стоит брать. И та истерика, которая развязалась во всем мире по этому поводу, ну, это просто никуда не годится. Во-первых, ей нет 16 лет.
А это значит,
друзья,
что она защищенная.
Так это и по российским, по международным законам нельзя называть имя, нельзя называть препараты.
Мы вообще не должны были знать, о каком спортсмене идет речь. Да, согласен с тобой.
100%. Но эта история, это имеет отношение, в первую очередь, ВАДА, частная коммерческая организация, которая была призвана Международным олимпийским комитетом сделать соревнования честными, открытыми, спокойными, нормальными, привлекательными. Ты знаешь, есть такое странное явление, когда явление, достигая своего предела, становится своей противоположностью. Вот давай я приведу это на примере альтруизма. Альтруизм ведь это хорошо?
Да.
А вот если, например, человек говорит, я вам буду помогать, и я буду вам все для вас делать, а вам я для себя делать ничего не позволю, не приму, нет, только для вас. И не кажется, это вот предельный альтруизм становится максимальным эгоизмом? Так вот, ВАДА в пределе дошла до того, что она превратила соревнования в совершенно токсичную историю, когда проще подождать 10 лет, открыть Википедию и посмотреть, кто же выиграл Олимпийские игры, состоявшиеся 8, 9, 10 лет назад. Вот так дискредитировать вообще сам спорт по себе, желая сделать его чистым, это надо было умудриться и постараться. Умудрились и постарались.
С третьей стороны, давай скажем, все-таки стремление отдельно взятых держав за счет простейшей химфармы, там, не знаю, протеиновых коктейлей, вытащить своих спортсменов на первые места, все-таки были, ну, как бы, чуть-чуть впереди паровозы. ВАДА все-таки это вагоны. Вагоны,
которые... Согласен. Но инструментарий, которым они пользуются, он как раз и превращает это все в то неприятное действие, которое мы видим. Важны инструменты. Не важны идеи. Важно, как это достигается. Если организация говорит, у нас нулевая терпимость к допингу, и мы исходим из презумпции виновности к любому спортсмену, ну, давай точно так же с той же меркой подходить с точки зрения презумпции самой ВАДА. Потому что она должна быть непогрешима при таком подходе. Абсолютно. А может ли она быть непогрешимой? Давай посмотрим на терапевтические исключения. Вспомни, сколько российских спортсменов ловили на самом безобидном мельдонии, про который до сих пор никто не может сказать, а как же он им, собственно, помогает. Его эффективность вообще мало понятна. А посмотрим на терапевтические исключения. Норвежские лыжники, биатлонисты, астматики сплошь. Вспомним легкоатлетку из Америки, которая сидела на очень тяжелых препаратах по терапевтическому исключению. Нет, конечно же нет. Эта история говорит о том, что Это давно спорт ушел в раздел бизнеса и политики и используется именно в бизнесе и политических целях.
И еще в раздел бюрократии. И еще в бюрократию, потому что норвежцы пользуются терапевтическими исключениями не потому, что они политически круты, и не потому, что они бизнес-активны, а потому что вот именно в плане спортивной бюрократии они прокачались настолько мощно, что к ним сложно придраться. Очень-очень хорошие юристы, очень хорошие врачи, очень хорошее документальное подтверждение. Это уже просто ни для кого не секрет.
И, к счастью, в России это тоже поняли, и когда случился вот этот несчастный случай с Валиевой, в первую очередь на ее защиту встали квалифицированные юристы.
Да,
и они ее право выступить на Олимпийских играх отстояли. Да, Камила будет выступать. А какую медаль получит и получит ли вообще, это будет дело обсуждаться через, на протяжении многих месяцев, но в данный момент ее права защищены. Она на Олимпиаде, она выступает, чего бы и что бы ни говорили апологеты, так называемого чистого спорта. Вот этот вот пуританский подход «мы правы, а все остальные нет», ну, слушай, он губит на самом деле спорт гораздо больше, не меньшей степени, чем допинг, который тоже является злом. Но вот такая борьба со злом – это две стороны одной медали. Это что хуже, сложно сказать. И то, и другое плохо.
Да, да, рубрика «Борьба за власть», Михаил Майоров. И сейчас еще один поворот. Дело в том, что я для наших слушателей скажу, что мы с Михаилом когда-то впервые просто познакомились и стали общаться, как это ни странно, на трибунах стадиона, потому что оба были спортивными обозревателями. Для нас спорт – это безусловно часть мира и часть политики. А поэтому допинговый скандал в сторону, Миш, в сторону бюрократов. А вот тебе скандал с поколением Тутберидзе. Уже столкнулся с статьями на этот счет?
А ты про то, что как она якобы эксплуатирует молоденьких девочек и заставляет их до созревания выступать или о чем?
Абсолютно верно. Я процитирую очень популярный в последнее время в Фейсбуке пост Эльмира Валеева. Это один из спортивных редакторов спорттрансляций. В данном случае таких постов много, он хорошо сформулировал. Смотри. У большинства девушек организм начинает меняться в 13-15, и не набирает вес, меняют формы, происходит гормональный сдвиг. Для многих фигуристок карьера на этом заканчивается, во взрослый спорт они так и не переходят. Бывает, что половое созревание приходит позже, 15-16, реже 17, и фигуристки как раз на пике формы. В этот момент, если они хорошо подготовлены, они могут и 3 квада прыгать за выступление. Квад – это четвертной. При этом рано или поздно природа возьмет свое. А у фигуристок этот момент в развитии в англоязычном мире называется sweet spot. Возраст, когда физические кондиции уже позволяют хорошо отталкиваться, а пубертата еще нет, тело детское, легкое, компактное. Ну и дальше автор этого поста, вслед, кстати, за огромным количеством своих сторонников, делает вывод о том, что вообще-то было бы недурно запретить эксплуатацию детей в большом спорте лет этак до 18. Вот там, где и посмотрим, кто же на самом деле талантлив. И вот в этом все поколение Тутберидзе уходит под нож, потому что, как ни крути, а наша стратегия в фигурном катании в последнее время ровно на том и строилась.
Это правда. Я не помню учениц Тутберидзе, которые продолжали бы выступать после 19 лет на высоком уровне, тренируясь у нее. Вспомни ту же Лепницкую, которая выиграла Олимпиаду в Сочи. Она пролетела кометой буквально год-два, их 19 уже закончила. Загитова, Медведева, Загитова буквально метеором влетела в нашу вселенную спортивную год-два, и больше она не выступает. Медведева пытается повернуть время вспять, но у нее это тоже не получается. Да, это дает преимущество, и Тутберидзе гениально этим пользуется. В этом и состоит задача спорта – добиться разрешенными методами максимального результата. Противостоять этому не могут, и, конечно же, проще поступить бюрократически – запретить. То есть, понимаешь, бюрократия, она одинаковая. И в России первое слово «запретить», и за рубежом получается первое слово «давайте запретим». Не можем бороться, не можем возглавить – значит, мы это дело запретим.
Очень коротко про Лепницкую. Не просто так. Не просто так у нее все произошло. Тут были и нервные срывы, и депрессия, анорексия, и сложное лечение. Девочке всего лишь 23 года сейчас. Всего лишь. А она уже, там, не знаю, травмированный ветеран большого спорта. Ну, не знаю.
И ее достижение, и ее достижением 8 лет. Сочинская Олимпиада была 8 лет назад.
Угу.
Это огромный период времени.
А теперь еще посмотрим на текущую. Значит, Трусова, Щербакова, им по 17. Они еще выступают, но заметь, Валиева, на младше, младше их на пару лет, она уже звезда. И, как говорят эксперты, подождите секунду, ребята. Через полгода Софье Акатьевой исполнится 14.
И ее... И она потрясет мир.
Да, ее допустят к чемпионатам взрослого уровня. И сказка про белого бычка начнется заново. Халифы на час.
Ну, халифы... Но, тем не менее, Роман, никогда ранее фигурное катание не вызывало такого интереса. Особенно женское фигурное катание. Если ты зайдешь, например, на спортивные форумы того же сайта Sports.ru и прочитаешь, что там творится в комментариях, там уже всегда считалось, что самые отмороженные фанаты – это футбольные.
Ну, да.
Так вот, там даже футбольные фанаты шутят, что им страшно общаться с фанатами фигурного катания. Такие группы поддержки, такие страсти бушуют, такие эмоции от восхищения до ненависти. Ты знаешь, реально футбольным фанатам стоит позавидовать, а футболу стоит позавидовать той фанатской поддержке, которая выросла за последние 5-10 лет в фигурном катании.
Ладно, едем дальше. Следующая тема у нас на этой неделе должна была быть война. И, о господи, слава богу, в кои-то веки, я не знаю, все и либералы, и консерваторы, и радикалы, и наши, и не наши, и по эту сторону, и по ту сторону одинаково вместе со мной 16 числа произнесли эту фразу и сказали: «Спасибо тебе, Господи, войны не наступило». А она, по твоему мнению, вообще ожидалась?
Я бы сослался на интересное замечание, которое сделал Глеб Кузнецов, известный политконсультант, технолог. Он отметил, анализируя нынешнее медийное положение дел в мире, что у нас пишут историю в будущем времени. И он привел хороший пример. Из-за ковида до конца года, пишет он, например, погибнет столько-то миллионов человек. Как утверждение, описание истории в будущем времени. Поэтому мы должны принять вот такие меры. Странные, прокинутые в будущее. Вот, понимаешь, опять же, интересно, две стороны одной монеты. Россию упрекают в том, что она обращена взорами в прошлое, а эти обращены взорами в будущее, которого тоже нет. И мне большой вопрос, а кто живет здесь и сейчас, трезво оценивая ситуацию? Потому что по тем же лекалам развивалась история с войной. Истерика о том, что вот-вот все состоится, поэтому мы должны. Все собрались. Не случилось. И, кстати, обращаясь к спортивной тематике, уже рассказывают анекдот с вопросом, а не засчитает ли Россия, по примеру спорта, техническое поражение за неявку на мероприятии?
Со счетом 0-3, как мы помним.
Как в футболе это делается, да. То есть еще мне сложилось впечатление, складывается впечатление, что в этой войне были заинтересованы практически все. Журналисты, так они просто мечтали об этом, потому что что дает столько инфоповодов, как война? Различные страны, да. И во всей этой истерике, которая творилась вокруг этого события, Россия проявила меньше всех заинтересованности в нем, как мы видим. А самое главное, абсолютно был предсказуем своей непредсказуемости Владимир Владимирович. Скажи, пожалуйста, хоть кто-то смог хоть раз просчитать достаточно точно, что он сделает и когда это будет сделано?
Нет.
Вот давай конкретизирую вопрос. Кто-то мог представить, что, например, губернаторами Пермского края станут Решетников и Махонин?
Нет, так у нас же и выборов-то не было особенно. И выбора не было до этого.
Тем не менее, все же обсуждали, чью кандидатуру назовет президент.
Да,
и все попали пальцем в небо.
Да ну, брось. Как раз в том дело, что и не было кандидатур, поэтому несложно было пальцем в небо попасть. Кандидатуры-то выкапывали буквально, как каштаны из-под дуба.
Но, тем не менее, весь мир пытался переиграть нашего президента в том, чем переиграть его невозможно, в непредсказуемости.
Mm-hmm. Окей, ладно, хорошо, но все-таки. Давай еще раз разберемся. Война должна была быть?
Я уверен, что нет. Конечно же, никакой войны быть не должно. Кто бы как ее не хотел, и кто бы как ее не продвигал.
То есть в данном случае мы как бы лишнего боялись.
Я не боялся. Я просто ждал, смотрел и, скажем так, профессионально наслаждался медийной истерикой, которую закатил весь мир. Ну, захотелось ему такую информационную стряску себе устроить. Давай наблюдать и оценивать. Да, качественно получилось, но те западные издания многочисленные, которые всегда выступали неким нравственным камертоном, которые выступали за плюрализм мнений, которые выступали за объективное всестороннее освещение событий. Ты знаешь, они все больше и больше скатываются в то, что называется пропагандистский ресурс. А многих... И опять же, если мы говорим о том, что явление, достигая своего предела, становится своей противоположностью, берем те же самые соцсети. Facebook, который изо всех сил стремился стать площадкой безопасной, толерантной, открытой, семейной, используя те инструменты достижения этих целей, которые мы видим, он превратился в абсолютно токсичную и очень неприятную площадку, на которой никто не может говорить свое мнение, отличное от мнения Facebook. Ну вот и СМИ, достигая своего предела, они тоже перестают быть СМИ.
Меня тут умные люди поправили и сказали, что я перепутал каштаны и желуди. Из-под дуба желуди. Понимаешь, каштаны из огня. Простите меня, пожалуйста, дорогие наши слушатели. Продолжаем рубрику «Борьба за власть». Давай на местные события переносимся. Аймол Эспланада. То ли открылся, то ли не открылся. То ли самостоятельно, то ли не самостоятельно. То ли с документами, то ли без. Да что ж ты будешь делать? У нас вообще все так плохо в пермской политике, что вот уже около недели мы обсуждаем один отдельно взятый торговый центр, пусть и в центре города.
Ну, нет, неделю назад у нас была богатая на события неделя, нам было о чем поговорить. Там как раз завершились мероприятия, которые начинали готовиться сразу после новогодних каникул. Минувшая неделя была бедна на события, поэтому почему бы не пообсуждать торговый центр, который построили в центре Перми. Его по публикациям СМИ слежу, поэтому не моя информация, ссылаюсь на то, что прочитал. Его хотели открыть в декабре, в конце года, понятно же, под новогодние праздники. Не сложилось, не получилось. Дело ушло в согласование, и он вдруг заработал. И наши коллеги с тобой публиковали информацию, что заработал он без разрешений. Ну, и, соответственно, не в полном объеме. Бывает... За это предусмотрено административный штраф. Я полагаю, что размер административного штрафа не настолько велик, как упущенная выгода, поэтому шаг данный начать работать выглядит экономически, наверное, разумным.
Ладно, окей, дальше поехали. Депутаты
ЗАГС... Это еще не все. У нас ведь продолжается история, что пермские общественники, активисты пытаются заблокировать название МФЦ. Эспланада.
Но это
полное название, когда мы говорим. Вот по последней информации УФАС считает, что зря они обращаются с этой претензией к ним, потому что МФЦ название не является торговой маркой, оно никем не забрано в собственность. Кроме того, МФЦ, мы же помним, это многофункциональный центр госуслуг, где приходят люди, им оказывается, государство оказывает услуги. Получается, это два направления. Бесплатные госуслуги и коммерческая деятельность. И здесь они тоже не пересекаются. И это к вопросу о пермском правозащитном движении. Роман, ну, видимо, все остальные проблемы решены, раз теперь у нас начинают цепляться к названиям коммерческих предприятий.
Ну, это не совсем так относительно Дениса Галицкого. Он просто не пропускает ни одной возможности цепануться. Это вот та самая щука, чтобы караси не дремали. Я здесь скорее с ним согласен. Как бы в общей концепции его поведения, нежели в частностях. Ну, в данной конкретной...
Роман, Роман, в таком направлении работы есть один очень большой изъян. Да, ты постоянно получаешь поводы для публикаций, ты постоянно получаешь поводы поддерживать себя в повестке, но когда из, скажем, 20 твоих заявлений 19 никак не приносят результата и оказываются пустыми, рано или поздно ты себя в качестве правозащитника-эксперта в какой-то мере дискредитируешь.
Верно.
Да, человеку теряется... В первую очередь внимание, потому что ничего не происходит, никакого результата нет.
А, Миша, а потом наступает 20-й, и горнозаводская ветка открывается, и человек становится номинантом на конкурсе «Человек года» по версии радиослушателей, потому что его запомнили как того самого, который бился за открытие ЖД-ветки. Вот 20-й по 19 не пошли, 20-й пошел. Так что нет.
Хорошо, давай поставим это как оценка эффективности. 1 из 20 получилось. Значит, получилось хорошо.
Слушай, ты значит, знаешь, эффективно. У нас есть столько примеров.
А если мы будем с такими же мерками подходить чиновникам, представляешь, как они заживут хорошо? Им-то мы даже одного промаха не прощаем.
Окей, я готов не прощать 99, а потом простить 100, если это будет построенный третий мост через Каму, понимаешь? Так что нет, никаких проблем. Я не против такой оценки эффективности в том числе. Смотри, коротко, мало времени остается. Депутаты ЗАГСа ведь во втором чтении поддержали законопроект о новых требованиях к внешнему виду такси. Ты следил за этой историей? Теперь у нас такси будут легковые автомобили белого цвета с композицией из красных белых квадратов в шахматном порядке по бокам корпуса. Все, уже ЗАГС-собрание сказало так.
Да, я послушал в том числе запись видео парламентского ТВ с Антоном Удальевым, главой профильного комитета, где четко было сказано, что цветовая гамма белая, потому что это недорогая расцветка, здесь они идут на встречу таксистам, а бело-красные цвета – это отсылка, опять же, к нашему общественному транспорту, чтобы совпадали. И самое главное, что я бы отметил, те такси, которые ездят сейчас, к ним данное требование предъявляться не будет. До конца действия разрешения лицензии они будут ездить в том виде, в котором хотят. И еще любопытный нюанс. Если на сайте ЗАГС-собрания покопаться, то можно обнаружить, что в предыдущий раз цветовой гаммой такси в Пермском крае на законодательном уровне занимались ровно 10 лет назад, в 2012 году. Тогда в фаворе были цвета желтые, сейчас бело-красные. Но готовимся через 10 лет, в 32-м мы снова к этому вопросу вернемся.
А вообще это очень удобно на самом деле. Правда, я однажды работал в одной структуре, где в силу такой цикличности процессов их освещение обычно выглядело следующим образом. Что, ребята, у нас сегодня на повестке? А посмотри, что было год назад. А год назад вот это. А значит, и сейчас это то же самое. Здесь у нас просто цикл другой. Не год, а 10 лет. Не так уж.
Да, поэтому совершенно спокойно свои редакционные планы пишите. 32-й год, ЗАГС-собрание, утверждение цветового и цветовой гаммы.
Абсолютно верно. И люди, которые будут на этом ЗАГС-собрании сидеть и делать эти репортажи, еще даже не успели поступить в вузы. Они даже не знают, что они журналисты. А я уже знаю. Они будут писать о цвете пермских такси. Спасибо тебе большое. Михаил Майоров, «Борьба за власть». На следующей неделе вернемся.
Всем пока.